В основу сегодняшней проповеди я прочту 7 первых стихов из 14 главы книги «Деяния». Звучит это место так. «В иконе они, то есть апостол Павел и Варнава, вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и эллинов. А неверующие иудеи возбудили и раздражали против братьев сердца язычников. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе, который во свидетельство слова благодати своей творил руками их знамения и чудеса. Между тем народ в городе разделился, и одни были на стороне иудеев, а другие на стороне апостолов. Когда же язычники и иудеи со своими начальниками устремились на них, чтобы посрамить и побить их камнями, они, узнавши о сём, удалились в ликаонские города Листру и Дервию и в окрестности их, и там благовествовали». В конце 13 главы сказано о том, как апостол Павел с Варнавой очутились в Иконии. В этот город они попали в первый раз. До того они проповедовали в Антиохе Писидийской, и слово их имело большую силу в этом городе. В результате их служения в Антиохе, как сказано в 49 стихе 13 главы, слово Господне распространилось по всей стране. Однако такой феноменальный успех не радовал иудеев, противящиеся проповеди о Христе. Они, как тут сказано, подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонение на Павла и Варнаву и изгнали их за пределы города. Апостолы же, отряхнув прах от ног своих, пошли в Иконию. Но это совсем не значит, что враг одержал победу. Вовсе нет. Вышло наоборот. Как мы уже отметили, в результате служения этих верных служителей Христовых, слово Господне распространилось по всей стране. Обращенные как иудеи, так и язычники сами стали свидетелями Господними и понесли благую весть дальше. Эта глава заканчивается тем, что новообращенные исполнялись радости и Духа Святого. Скажите, можно ли найти более эффективных свидетелей Христовых, чем те, которые, познавши Христа, исполнены радости и Духа Святого? Оставив после себя таких живых свидетелей, полных энтузиазма учеников, Павел и Варнава могли смело идти дальше. Быть может, им было бы приятно подольше остаться в том месте, где Господь дал им такой обильный успех. Ведь это так свойственно людям – наслаждаться великим благословением и быть свидетелями пробуждения. Но по этой-то причине Бог дозволяет гонение. Ревнивые иудеи воздвигли гонение на Павла и Варнава, и те – вынуждены были покинуть город. Гонение, однако, ничуть не обескуражило этих верных служителей Божьих. Оказавших на новом месте, они продолжают заниматься тем же делом. И каким же делом были заняты Павел и Варнава? Они благовествовали. И этому они были призваны самим Господом, который поручил им благовествовать. Помните, как в начале 13 главы сказано, что после поста и молитв Дух Святой отделил их и поручил им проповедовать Слово Божие. И сии, быв посланы Духом Святым, как мы тут читаем, немедленно отправились в свое первое миссионерское путешествие, чтобы проповедовать благую весть. Гонения в Антиохии они не приняли как знак того, что теперь они заслуживают отдыха. Наоборот, они приняли гонение это как указание на то, что нужно идти дальше и нести благую весть в новые места. Тут мы не видим, чтобы апостолы жаловались, роптали на то, что с ними поступили несправедливо. Нет, они идут дальше, в Иконию. Икония была большим городом, и жители ее никогда раньше не слышали о Христе. И этим погибающим душам нужно было сказать о Христе, что Он умер за них и что Бог их любит также. Павел и Варнава не были намерены прекратить проповедь Слова Божьего. О, нет! При этом мы никогда не читаем, что они после пережитого в Антиохе сопротивления со стороны иудеев решили изменить метод своего служения или как-нибудь смягчить свою проповедь, чтобы не вызывать такого сильного раздражения у своих противников. А может быть, действительно, им стоило бы изменить метод служения, быть более тактичными и решиться на эксперимент. Например, не так часто упоминать имя Иисуса, а просто говорить о любящем Боге. А может быть, было бы лучше вообще избегать контактов с иудеями? Нет, дорогие мои, таких мыслей у них не было. Нигде об этом мы не читаем. Наоборот, что же делают они в первую очередь, прибыв в Иконию? Сказано, что они вошли вместе в иудейскую синагогу и начали проповедовать то же самое чудное Евангелие, которое они проповедовали в Антиохии и повсюду, где только они были. Да, воистину, можно сказать, что семя благой вести, Слово Божие, имеет крылья, и противные ветры, дозволенные нашим суверенным Богом, распространяют его все дальше и дальше. Итак, в первом же стихе 14 главы мы читаем: «В Иконии они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало великое множество иудеев и эллинов», то есть язычников. А что, если бы они решили, что иудеи недостойны любви Божией? Ведь иудеи не раз восставали против апостолов и их проповеди. Так что же, надо оставить их? Нет, дорогие мои, Павел и Варнава проповедовали Евангелие, а Евангелие заключается в том, что так возлюбил Бог мир, весь мир, и иудеев, и эллинов, и всех людей, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий, без исключения, верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Вот что проповедовали Павел и Варнава. И вот мы читаем, что великое множество иудеев и эллинов уверовало. Но что сказано дальше? В следующем стихе мы читаем: «Они, верующие иудеи, возбудили и раздражали против братьев сердца язычников». Да, враг не дремлет. Он не изменил ни свои цели, ни методы их достижения. Он придерживается той же тактики, что и в Антиохии, а именно возводить клевету на братьев, чтобы возбудить ненависть к ним. Дьявол ненавидит Иисуса Христа, и всякий, кто служит Христу, кто восхваляет Его, кто приводит души к Нему, чувствует на себе ярость дьявола. Христос сказал: «Если Меня гнали, будут гнать и вас. Если Мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваши». Как же прореагировали на этот раз Павел и Варнава? В 13 главе сказано, что из Антиохии они уехали сюда, в Иконию, отряхнув на своих преследователей прах от ног своих. Но на этот раз уже в Иконии, несмотря на все подстрекательства врага, направленные на то, чтобы возбудить против них ненависть и изгнать их из города, они остаются на месте. В 3 стихе сказано: «Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе». А в английском переводе сказано: «смело говоря о Господе, который во свидетельство слова благодати своей творил руками их знамения и чудеса». Так что они не только остались на месте, но пробыли там довольно продолжительное время. И в этом, дорогие мои, проявилась мудрость этих мужей Божьих. Мы видим, что они не руководствовались обстоятельствами. Обстоятельства и условия не диктовали им, как поступать в создавшейся ситуации. Безусловно, обстоятельства играют определенную роль, но не решающую. Дух Святой руководил этими свидетелями Христовыми. Именно Он отделил их и призвал их на это дело и послал в это миссионерское путешествие, как сказано об этом в начале 13 главы. Но избрав на это дело Павла и Варнаву, Дух Святой не оставляет их. Он продолжает руководить ими. И люди эти, исполненные Духа Святого, подчиняются Его руководству. В данном случае Дух Святой желал, чтобы они остались в Иконии. И они остаются здесь довольно долго, сказано. Служение в Иконии не было закончено. В результате их проповеди великое множество людей обратилось, и теперь нужно было поддержать и закрепить в них веру, наставить их в истине и указать им пути Божьи. Думаю, что были и другие причины, а именно нужно было не только преподать слово новообращенным, но и оставить им пример того, что значит быть подлинным христианином. А этим примером могли послужить только Павел и Варнава. Другого примера у них не было. Через этих мужей Божьих они уверовали во Христа, и теперь в лице Павла и Варнавы они имели живой пример христианской жизни. О, как важно, дорогие мои, чтобы жизнь наша соответствовала слову, которое мы проповедуем. Как вы считаете, после служения словом, что лучше? Как можно скорее оставить место служения или же наоборот, остаться, и при том на продолжительное время? Чем послужит наш пример? Преткновением или же благословением? Что видят люди в нас? Помните, как Христос сказал о фарисеях: «Делайте то, что они говорят, но не подражайте их примеру». Павел и Варнава остались на месте. А теперь заметьте еще, почему Духу Святому было угодно оставить их в Иконии. Дух Святой хотел, чтобы слово, проповеданное в этом городе, сопровождалось знамениями. Впрочем, они пробыли здесь довольно времени, смело действуя о Господе. А дальше сказано: «Который во свидетельство слову благодати своей творил руками их знамения и чудеса». Что случилось бы, если бы в Иконии Павел и Варнава поступили так же, как они поступили, например, следуя указанию Духа Святого в Антиохии Писидийской? Как видите, руководство Духа Святого не всегда одинаково. В своих действиях мы не можем имитировать прошлые указания и водительство Духа Святого. Нам нужен постоянный контакт с Господом. Нам необходимо получать свежие указания и следовать Его руководству. А получить все это мы можем в непрерывном общении с Господом. Такое явление мы видим в жизни всех мужей Божьих, которые на протяжении всей истории Церкви были полезными в деле расширения Царствия Божьего. О, дал бы Господь, чтобы и в нашей жизни больше отражалось присутствие нашего Господа. Итак, после длительного пребывания в Иконии пришло время опять покинуть, и на этот раз покинуть город Иконию. Опять подули злые ветры, и на этот раз Павел и Варнава удаляются в ликаонские города Листру и Дервию, а также в их окрестности. И что же они намеревались делать в этих новых местах? Опять-таки то же самое. В 7 стихе сказано: «Там они благовествовали». На страницах книги Деяний мы видим, как часто преследование и гонения, которым подвергались свидетели Христовы, были причиной распространения Евангелия. Помните последнее повеление воскресшего Спасителя? Что сказал Он Своим последователям перед тем, как Он вознесся на небо? Он велел им идти по всему миру и проповедовать Евангелие всей твари. Но посмотрите, как медленно последователи Христовы действовали, исполняя это повеление. Прошло довольно продолжительное время после излияния Духа Святого, а евангелизационная работа первоапостольской церкви не выходила за пределы Иерусалима. Церкви было там хорошо, она росла быстрыми темпами. Тысячи и тысячи обращались к Господу. С какой стати покидать место, так обильно благословляемое Господом? А ведь Христос сказал, что ученики будут Его свидетелями не только в Иерусалиме, но и во всей Иудее, и в Самарии, и даже до края земли. Но заметьте, что только в 8 главе книги Деяния после убиения Стефана первомученика началась евангелизация за пределами Иерусалима. В 1 стихе 8 главы мы читаем: «В те дни произошло великое гонение на церковь в Иерусалиме, и все, кроме апостолов, рассеялись по разным местам Иудеи и Самарии». Далее в 4 стихе сказано: «Между тем рассеявшиеся ходили и благовествовали Слово. Так Филипп пришел в город Самарийский и проповедовал им Христа». Далее в 11 главе о рассеявшихся сказано, что они прошли и до Финикии, и Кипра, и Антиохии, никому не проповедуя слово, кроме иудеев. Но дальше сказано, что были же некоторые киприяне и киренейцы, которые, придя в Антиохию, говорили эллинам, то есть язычникам, благовествуя Господа Иисуса Христа, и была рука Господня с ними, и великое множество, уверовав, обратилось к Господу. Тут мы ясно видим противодействие дьявола, и это противодействие было не случайным. В них видна рука Господня. Вообще слово «случайно» дитя Божие не должно употреблять, если это дело касается его жизни. Какая может быть случайность в жизни тех, кто принадлежит Богу? Ведь о них сказано, что все в их жизни содействует ко благу. Поэтому, когда враг вредит чадам Божьим, то и это мы должны принять как испытание, допущенное Богом. Ибо Бог не позволит, чтобы враг коснулся хоть одного волоска детей Его без Его разрешения. Если мы верим в это, то мы не должны быть недовольными, встречаясь с обидами и невзгодами в нашей жизни. Сколько раз, имея подобные переживания, позже я понял, что за действиями врага скрывалась пронзенная рука моего дорогого Спасителя, которая вела меня к еще более злачным пажитям. На протяжении моего духовного служения 2 раза я был пресвитером церкви, и вот Господь позволил определенным людям возбудить против меня сердца отдельных членов церкви. Только позднее я понял, что Господь допустил такую ситуацию, чтобы привести меня к этому служению, на котором я нахожусь в настоящее время. И сегодня я от всего сердца славлю Господа за то, что Он повел меня именно таким путем, несмотря на то, что пришлось пройти через горнило испытания. Помните, как апостол Павел в начале своего послания пишет христианам, находящимся в рассеянии, что они попали в тяжелые обстоятельства не по своей воле, но по Божьему назначению. Сам Господь, великий сеятель, рассеял их каждого в назначенное место. Не они избрали эти места, не случайно они туда попали, не по воле врага душ их, но по Божьему назначению. И вот их он и увещевает, говоря: «С великою радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения или испытания, зная, что испытание вашей веры производит терпение, терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Именно в подобных обстоятельствах, как это было с христианами в рассеянии, Дух Святой совершает свое великое дело, преображая нас в подобие нашего Господа и делает нас годными для служения Ему. Так что результаты нашего свидетельства будут тем более эффективны, чем более мы подчиняемся действию Духа Святого. О, как жалок тот свидетель, который не научился, как говорит апостол Яков, с великой радостью принимать испытания, посылаемые ему. С другой стороны, каких огромных результатов достигает тот свидетель Божий, который преисполнен радости и научился жить, как говорит Слово Божие, и в скудости, и в изобилии, и всегда доволен тем, что у него есть. Секрет такой жизни в том, что ею управляет сам Господь Иисус Христос. Именно такими были апостол Павел и Варнава. Проповедуя слово, они и примером были верными свидетелями своего Спасителя и Господа Иисуса Христа. Вот почему нет ничего удивительного, когда в начале нашего текста мы читаем такие слова. «В иконе они вошли вместе в иудейскую синагогу и говорили так, что уверовало множество иудеев и эллинов». Обратили ли вы внимание на одно маленькое, но имеющее весьма большое значение слово в прочитанном только что первом стихе? Слушайте, это слово «так». Они говорили «так», что уверовало великое множество иудеев и эллинов. Какое большое значение имеет это маленькое слово «так»? Так говорил Петр в день Пятидесятницы, и около 3000 душ обратилось к Господу. Так говорил Филипп, благовествуя в городе Самарийском, где так велика была сила его служения, что, сказано, была радость великая в том городе. Так говорил Петр, проповедуя в доме Корнилия, когда все домашние его обратились к Господу. И так говорили ученики Христовы, рассеянные гонениями, что сказано, что в одном из городов Антиохии приложилось довольно народа к Господу. В чем же был секрет их проповеди и свидетельства? Секрет был в слове «так». Само собой разумеется, что говорили они в силе Духа Святого. Но важно, дорогие мои, и то, о чем они говорили. Они говорили «так», как велел им Господь. То, о чем они говорили, было поручено им самим Господом. И что же поручил им Господь проповедовать? Евангелие, благую весть. Не какие-то философии, рожденные человеческой мыслью, а Евангелие. Вот что велено нам проповедовать. «Идите по всему миру и проповедуйте Евангелие». Это слова самого Господа. Они относятся не только к апостолам, дорогие мои, но и ко всем нам. И это не человеческие выдумки, нет, это весть от самого Бога. Бог послал Сына Своего Единородного на грешную землю, чтобы взыскать и спасти погибшие. Именно об этом проповедовали апостол Павел и Варнава. Благая весть – это единственное, что может спасти человека и в корне изменить его жизнь. И не только изменить, но сделать его новым творением. Тот, кто во Христе, тот новая тварь, сказано в Слове Божьем. Древнее прошло, теперь все новое, и никто другой, кроме Иисуса Христа, не может это сделать. Поэтому апостол Павел говорит, «Я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему». Тут не играет роль наша национальность, расовая принадлежность или положение в обществе. Сила эта дана ко спасению всякого верующего. Евангелие – это слово о кресте, на котором был распят наш дорогой Спаситель, взяв на себя грех всего мира. Да, твой грех и мой грех он понес на крест, где он умер за нас заместительной смертью. Принося себя в жертву за грехи наши, он взял на себя наказание, предназначенное нам. В нем, в Иисусе Христе, исполнилось то, о чем пророчествовал Исаия, когда говорил, «Он был поражаем, наказуем и уничижен Богом. Он изъявлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наше. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились. Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас». Это и есть, дорогие мои, благая весть. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Он пришел, чтобы отдать жизнь свою для нашего искупления. Апостол Павел так суммировал содержание Евангелия. Слушайте, Бог хочет, чтобы все люди спаслись и достигли познания истины. Ибо един Бог, един и посредник между Богом и человеком, человек Иисус Христос, предавший себя для искупления всех, благодарение Господу. Кто, кроме Бога, мог создать такой чудный план спасения? Никто, дорогие мои, только Он мог сделать это. Еще до сотворения мира Бог усмотрел спасение грешного человека в Сыне Своем Иисусе Христе. Нам же остается только одно – веровать в Иисуса Христа. Да, верить в Иисуса Христа, как в Спасителя. Это значит прийти к Нему, признать себя грешником, овцой, совратившейся на свою дорогу, далекой от Бога и поэтому нуждающейся во спасении. И единственный пастырь заблудших овец, который может спасти и тебя, и меня, дорогой друг, это Господь Иисус Христос, наш добрый пастырь. Мой друг, сегодня ты можешь стать чадом Божьим. Приди к Нему, к Иисусу Христу, таким, как ты есть, и Он примет тебя и сделает тебя новым творением. Иисус сказал, приходящего ко Мне не изгоню вон. Приди к Нему сейчас, и ты никогда не будешь разочарован. Да поможет тебе сам Господь это сделать сейчас».